Часть вторая. Египет. Глава первая.
«Это Эркюль Пуаро, детектив», — сказала миссис Алертон.
Они сидели с сыном в ярко-красных плетеных креслах перед отелем у Водоската в Асуане. Две удаляющиеся фигуры привлекли их внимание. Невысокий мужчина в белом чесучевом костюме и долговязая девица. С несвойственной для него живостью Тим Алертон выпрямился в кресле. «Этот смешной коротышка?» — недоверчиво спросил он.
«Да, этот смешной коротышка».
«А что он тут делает, интересно знать?» — спросил Тим. Мать рассмеялась. «Смотри, как ты возбудился. Почему мужчин так влечет к себе преступление? Я ненавижу детективные романы, никогда не беру их в руки. Я не думаю, что мсье Пуаро находится тут с какой-то тайной целью. Он составил себе немалое состояние и теперь просто живет в свое удовольствие, я полагаю. Во всяком случае, он высмотрел тут самую привлекательную девушку». Чуть склонив голову на бок, миссис Алертон задумчиво провожала взглядом удалявшихся Пуаро и его спутницу. Та была дюйма на три повыше его. Она хорошо держится, не скованно и не горбясь.
«Она все-таки весьма привлекательна», — сказала миссис Алертон.
Она искоса глянула на Тима. Даже смешно, как он сразу клюнул.
«Не то слово! Жаль, только вид у нее злой и надутый.
Может, это напускное?»
«Да нет, она стервоза, хотя и привлекательная».
Между тем героиня их беседы плелась рядом с Пуаро, крутя нераскрытый зонтик, и имела на лице то самое выражение, что отметил Тим — надутое и злое. Брови нахмурены, опущены углы ярко-алых губ. Выйдя из ворот, они повернули налево и углубились под сень прохладного парка. Лицо Эркюля Пуаро излучало добродушие, неспешно журчала его речь, белый отлично выглаженный чесучевый костюм, панама, в руке богато изукрашенная мухобойка с набалдашником из искусственного янтаря.
«Я очарован», — говорил он. «Черная скала слонового острова, солнце, челны на реке. Нет, жить это хорошо», — помолчав, он добавил. «Вы не находите, мадемуазель?»
«Почему же нет?» — кратко ответила Розали Оттерборн.
— Только уныло здесь, в Асуане. Отель наполовину пуст, а те, кто есть, столетние...
Она оборвала себя, прикусив губу. В его глазах зажглись огоньки.
— Совершенно правда. Я сам одной ногой в могиле.
— Я не вас имела в виду, —
сказала девушка.
— Извините, некрасиво получилось. — Ничего страшного. Это нормально, что вам нужны ровесники для компании. «Постойте, по крайней мере, один молодой человек имеется.
Это тот, что ни на шаг не отходит от своей матери? Она мне нравится, а он, по-моему, ужасный, такой самодовольный».
Пуаро улыбнулся.
«А я самодовольный?
Нет, я бы не сказал».
Ясно, ей это безразлично. Но Пуаро не стал обижаться, а со спокойным удовлетворением заметил. «Мой лучший друг говорит, что я очень самодоволен».
«Может быть». — рассеянно сказала Розали. — Чем-то, наверное, вы можете быть довольны. Меня, к сожалению, совсем не интересует преступление.
На это Пуаро с серьезным видом ответил. — Рад узнать, что вам нет нужды скрывать что бы то ни было. На секунду ее лицо оживилось, когда она вопросительно стрельнула в его сторону глазами. Словно не заметив этого, Пуаро продолжал.
— А что ваша матушка не выходила к ланчу? Не потому что... «Не здоровится, надеюсь».
«Не нравится ей тут», — коротко ответила Розали. «Я не дождусь, когда мы уедем.
Мы ведь вместе плывем, не так ли? Вместе поднимемся до Вади-Хальфа и второго порога».
«Да».
Из тенистого парка они вышли на пыльное полотно прибрежной дороги. Их тут же облепили глазастые продавцы бус, почтовых открыток, гипсовых скарабеев, пара мальчишек с осликами и ватага просто назойливых юных бездельников.
«Хотите бусы, сэр? Очень хороший, сэр, очень дешево. Хотите скарабеи, леди? Смотрите, великая царица приносит счастье. Смотрите, сэр, настоящий лазурит, очень хороший, очень дешево. Хотите ослика для поездки, сэр? Это очень хороший ослик. Этого ослика зовут виски-сода, сэр. Хотите поехать в гранитный карьер, сэр? Вот очень хороший ослик. Тот ослик очень плохой, сэр. Он падает. Хотите открытки? Очень дешево, очень красиво. Смотрите, леди, всего 10 пиастров. Очень дешево. Лазурит. Вот слоновая кость. Вот очень хороший мухобойка. Это все из янтаря. Вам требуется лодка, сэр? У меня очень хорошая лодка, сэр. Хотите вернуться верхом в отель, леди? Вот первоклассный ослик».
Помахивая рукой, Эркюль Пуаро отбивался от липнущего человеческого роя. Розали шла сквозь толпу людей, как сам нам было. «Лучше всего притвориться слепой и глухой», — заметила она. Юные бездельники трусили сбоку конюча. «Бакшиш, бакшиш! Гиг-бипура! Очень хорошие, очень красивые!» Они живописно трясли своими пестрыми лохмотьями, на ресницах гроздьями сидели мухи. Эти были самые назойливые, другие уже отстали и уже взяли в оборот очередного путника. Теперь под вкрадчивые уговоры Пуаро и Розали выдерживали магазинный искус.
«Не зайдете в мою лавку, сэр!»
«Не хотите крокодилы из слоновой кости, сэр?»
«Вы не были у меня в лавке, сэр! Я покажу вам очень красивые вещи!»
Зашли не только в пятую лавку, где Розали взяла несколько фотопленок, ради чего и была затеяна эта прогулка. Выйдя, они направились к берегу реки. Как раз швартовался нильский пароход. Пуаро и Розали с интересом глазели на пассажиров. «Порядочно их, правда?» — заметила Розали. Она обернулась к подошедшему Тиму Алертону. Тот запыхался от спешки. Постояв минуту-другую, Тим заговорил. «Видимо, такая же жуткая публика, как всегда», — пренебрежительно обронил он, кивнув в сторону высаживавшихся пассажиров.
«Мне обычно все кошмарные», — согласилась Розали.
Все трое взирали на вновь прибывших с превосходством уже обжившихся на месте людей.
«Ба!» — возбужденно воскликнул Тим. «Разрази меня гром, если это не Лини Триджуэй!»
Оставив равнодушным Пуаро, эта новость сильно заинтересовала Розали. Брюзгливость разом сошла с ее лица, когда она спросила.
«Где? Вон та в белом?»
«Ага, рядом с высоким мужчиной. Это они сейчас сходят. Новоиспеченный муж, я полагаю. Забыл, как ее теперь величают».
«Дойл», — сказала Розали. «Миссис Саймон Дойл. О них писали во всех газетах. Она в самом деле богачка?»
«Да, пожалуй, из богатейших девиц в Англии», — весело отозвался Тим.
Все трое молча смотрели на сходивших пассажиров. Особа, о которой шла речь, обратила на себя внимание Пуаро.
«Красивая»,
— пробормотал он.
«Некоторым все достается»,
— с горечью сказала Розали. Ее лицо перекосило зависть, когда она смотрела, как та другая шла по сходням. Лини Дойл выглядела так, что хоть сейчас в премьерше какого-нибудь ревю. Она и держалась с уверенностью обласканной славой артистки. Она привыкла, что на нее смотрят, восхищаются ею, привыкла быть в центре внимания. Она знала, что на нее устремлены жадные взоры и как бы не замечала их. Она принимала это как должное. И сейчас, даже не отдавая себе в этом отчета, она играла роль. Богатая, светская, красавица-новобрачная проводит свой медовый месяц. С легкой улыбкой она что-то вскользь сказала высокому спутнику. Тот ответил, и при звуке его голоса Эркюль Пуаро насторожился. Под сведенными бровями сверкнули его глаза. Пара прошла совсем близко. Он услышал, как Саймон Дойл говорил: «Если постараться, мы успеем, дорогая. Ничто не мешает задержаться на недельку-другую, раз тебе тут нравится». Он глядел на нее жарко, любяще, преданно. Пуаро задумчиво смерил его глазами. Широкие плечи, бронзовое от загара лицо, темно-голубые глаза, детская открытость улыбки.
«Счастливчик», — сказал им вслед Тим, — «подцепить наследницу без аденоидов и плоскостопия».
«Смотрятся они страшно счастливыми»,
— с ноткой зависти сказала Розали и неслышно для Тима добавила.
«Несправедливо».
А Пуаро услышал. Согнав с лица нахмуренную озабоченность, он мельком взглянул на нее. «Пойду представлю маме сводку», — сказал Тим. Он приподнял шляпу и ушел. Пуаро и Розали неспешно тронулись в обратный путь к отелю, отмахиваясь от новых предложений проехаться на осликах.
«Несправедливо, значит, мадемуазель?» —
мягко спросил Пуаро. Девушка зло покраснела.
«Не понимаю, что вы имеете в виду. Я просто повторяю ваши слова, не отпирайтесь».
Розали Оттерборн пожала плечами.
«Действительно многовато для одного человека. Деньги, внешность, фигура и...»
Она умолкла, и Пуаро договорил за нее.
«И еще любовь, да? Но откуда вы знаете, вдруг он женился на ее деньгах? Разве вы не видели, как он смотрел на нее?» «Я видел, мадемуазель, я видел все, что полагалось увидеть, и чуточку больше».
«Что же именно?»
Пуаро медленно выговорил. «Я видел темные круги под ее глазами.
Я видел, как побелели костяшки пальцев на ручке зонтика.
Розали заглянула ему в глаза. — Что вы хотите сказать? —
Я хочу сказать, что не все то золото, что блестит. Я хочу сказать, что хотя эта дама богата, красива и любима, не все там благополучно. И еще я кое-что знаю.
— Неужели?
— Я знаю, — сказал Пуаро, хмурясь, — что где-то я уже слышал этот голос. Голос мсье Дойла, и мне очень хочется вспомнить, где.
Но Розали уже не слушала. Она замерла на месте. Концом зонтика она чертила узоры на рыхлом песке. Потом ее прорвало. «Я гадина, гнусная, отвратительная гадина! Я готова содрать с нее платье и топтать ее прекрасное, надменное, самоуверенное лицо! Я просто ревнивая кошка и ничего не могу поделать с собой! Она дьявольски везучая, такая выдержанная и уверенная в себе!»
Эркюль Пуаро был отчасти озадачен этой истерической вспышкой. Он взял ее под руку, дружески тряхнул. — Ну вот, вы и говоритесь, и вам станет легче.
— Ненавижу ее! Впервые так ненавижу человека с первого взгляда.
— Превосходно!
Она подозрительно взглянула на него. У нее дрогнули губы, и она рассмеялась.
— Прекрасно!
— сказал Пуаро, также рассмеявшись. И они мирно направились дальше к отелю.
— Мне надо найти маму,
— сказала Розали, когда они вошли в прохладный сумрачный холл. Пройдя холл, Пуаро вышел на террасу с видом на Нил. Несмотря на раннее время, столики были накрыты к чаю. Поглядев на реку, он спустился побродить по парку. Там играли в теннис под палящим солнцем. Он задержался посмотреть, потом сошел крутой тропкой вниз. На скамейке лицом к Нилу сидела та самая девушка, что он видел в ресторане у тетушки. Он сразу узнал ее. В его памяти отчетливо запечатлелось ее лицо. И как же оно переменилось! Бледное, исхудавшее, с печатью неизбывной скуки и подавленности. Он чуть отступил назад. Незамеченный ею, он мог смотреть без помех. Она нетерпеливо постукивала по земле ножкой. Глаза, как бы подернутые дымкой, вдруг странно оживляла горькая радость. Она смотрела прямо перед собой на Нил, где скользили барки под белыми парусами. Тот голос, это лицо. Да, он вспомнил их. Вспомнил лицо этой девушки и только что услышанный голос новоиспеченного мужа. Он следил за ничего не подозревавшей девушкой, а между тем в драме игралась очередная сцена. Сверху послышались голоса. Девушка точно ветром сдула с места. По трубке сходили Линет Дойл с мужем. Счастье и уверенность звенели в ее голосе. Ни следа недавнего напряжения и скованности в фигуре. Она была счастлива. Та девушка сделала пару шагов им навстречу, и они пораженно застыли. — Привет, Линет, — сказала Жаклин де Бельфор. — И ты тут, оказывается. Похоже, мы так и будем всю жизнь сталкиваться лицом к лицу. Привет, Саймон. Как поживаешь? Вскрикнув, Линет отпрянула и вжалась в скалу. Красивое лицо Саймона Дойла гневно передернулось. Он двинулся вперед, словно намереваясь смести с дороги это худенькое тельце. По птичьей, дернув головой в сторону, она показала, что не одиноко здесь. Саймон тоже повернулся и увидел Пуаро.
— Привет, Жаклин, — неловко сказал он. — Не думали тебя тут встретить.
Слова прозвучали совершенно неубедительно. Девушка сверкнула белозубой улыбкой. «Полная неожиданность?» — спросила она. Потом, едва заметно кивнув, ушла вверх по тропинке. Из деликатности Пуаро двинулся в противоположную сторону. Уходя, он слышал, как Линет Дойл сказала:
«Боже мой, Саймон! Что же нам делать, Саймон?»